В эфире передача «Своя земля». Доброе утро, дорогие радиослушатели! У микрофона Евгений Курбаков. Сегодня мы познакомим вас с работой Ногинского лесхоза Московского управления лесами, расположенного на территории трех районов – Балашихинского, Люберецкого и Ногинского, и с его директором Минаковым Игорем Анатольевичем. Вся жизнь Игоря Анатольевича так или иначе связана с лесом. В лесу он родился в 1954 году, далеко, на острове Сахалин, куда родители его приехали в 50-м поднимать остров. В лесу вырос, так как отец его, Анатолий Васильевич, много лет отдал лесной промышленности, был главным инженером Сахалинлеса. В лесу и трудится после окончания в 1976 году Московского лесотехнического института. Сначала 2 года на Сахалине, затем в общей сложности 15 лет лесничим в Ногинском, Павлопосадском лесхозах, и вот уже 2-й год возглавляет Ногинский лесхоз. Свое хозяйство характеризует так.
Исторически лесхоз не самый плохой, всегда он не в последних рядах был. Единственное, что, конечно, серьезно подносилась материальная база, были кое-какие долги, в том числе и по зарплате, но мы смогли за год поправить положение. Удалось немножко нам, даже не немножко, а в значительной степени улучшить материальную базу, техническую имею в виду. Приобрели в прошлом году 6 тракторов колесных, которые заняты на рубках ухода у нас, 1 лесовоз. Ну, нам еще кое-что не хватает. Техники на вывозке нам не хватает, кое-какой лесхозяйственной техники в плане лесвосстановления. Но мы считаем, что в этом году мы докупим необходимое и все. Ну а денег все равно, сколько их не заработает в данной ситуации, они все уйдут на развитие. Поэтому стремимся к тому, чтобы заработать побольше денег и чтобы еще лучше поправить положение дел. Вот на этом и стоим.
Да, много сделано за год и чувствуется уверенность в завтрашнем дне. Сама собой приходит мысль о том, что это возможно лишь при мощном государственном финансировании.
Финансируют нас, в общем-то, нам хватает на оклады лесной охраны, а все надбавки, все расходы на приобретение средств, на ремонт и на всякие другие траты мы зарабатываем сами. Например, за трактора мы по бартеру взяли в объединении «Электросталь Тяжмаш». Ну и так далее, то есть разные варианты бывают. Мы идем по пути наименьшего сопротивления в этом плане, то есть где возможно, там берем.
Иными словами, хочешь жить – не сиди сложа руки, а думай, действуй, планируй. А планов у директора Ногинского лесхоза, как оказалось, немало.
Планов много, и они, в общем-то, реальны. Но из ближайших планов у нас конкретно мы собираемся сейчас заложить питомник, уплотненную школу декоративных пород лесных, совместно с московским филиалом немецкого питомника «Брунса», который уже 4 года на рынке работает в России. И у нас есть намерение с ними сотрудничать в плане выращивания посадочного материала, привезенного на доращивание из Германии. Ну, чтобы не изобретать велосипед и идти уже по проторенному пути, чтобы самим технологии не придумывать.
Следует пояснить, что отличительной чертой технологии питомника «Брунса» является реализация посадочного материала круглогодично. Это достигается за счет того, что каждый саженец находится в специальном индивидуальном контейнере, горшочке, в котором он и доставляется к месту посадки с неповрежденной корневой системой.
Мы посчитали, что имеет смысл заключить договор с ними, поскольку у них налажен уже избыт, и вся технология, и значит, шлейф механизмов весь по уходу, и в том числе комплекс минеральных и органических удобрений. То есть наше дело дорастить их по их технологии. Ну и в перспективе, я считаю, что это дело перспективное, то мы должны площадь этого питомника довести в идеале до 10 гектар. Вот такие наши конкретные планы, что касается декоративных пород.
К которым, кстати, относится и пихта, выращиваемая в питомнике. Игорь Анатольевич заметил, что она помимо тени выносливости, морозоустойчивости, еще и куда декоративнее ели и, что немаловажно, очень долго не осыпается, будучи спиленной, и радует глаз в рождественские праздники.
Что касается других планов, так это возможность перейти на арендные отношения по части предоставления лесфонда в аренду под рубки главного пользования. Ну и в перспективе рубки промежуточного пользования, чтобы в идеале, если это получится, конечно, нам уйти от лесозаготовок самим, передать эти функции арендатору, а самим оставаться арендодателем и существовать на арендную плату, поступающую от арендатора вот за эти виды хозяйственной деятельности. Но это очень перспективная программа в плане том, что она не так просто будет даваться. Пока, значит, этих прецедентов таких нет. Ни в области, ни, насколько я знаю, и в России тоже, когда все предприятие переходит на вот такие арендные отношения. И сейчас, значит, заявив это во всеуслышание, я не могу сказать, что я гарантирую, что так оно и будет на самом деле, потому что очень сложное дело, очень непростое. Но цель поставлена, к этому будем стремиться.
Ну, как вы слышали, дело это новое, очень сложное, очень непростое, и, на мой взгляд, немаловажным здесь является человеческий фактор.
Ведь арендатор стремится взять участок получше и порой рубит все под корень, без разбора, все уничтожает. И на этот счет у Игоря Анатольевича Минакова есть свое мнение.
Арендатора надо лелеять, воспитывать, его надо найти и взрастить. Беда в том, что просто арендатор с улицы, он никому не нужен. Он придет, возьмет и уйдет. А нужен арендатор-хозяйственник, которому вопросы и все чаяния лесного хозяйства были бы близки, и который бы был бы нашим единомышленником в плане осуществления лесопользования. Я считаю, что мы в приближении в первом такого человека нашли. Есть предприниматель Олег Михайлов такой, мы с ним уже работаем где-то около года на эту тему. То есть сейчас мы уже получили разрешение районных властей, согласование на аренду, пока главного пользования. Он коммерсант сам по себе, он занимается сейчас обустройством своего цеха, он выкупил здесь недалеко 2 цеха в колхозе, занимается получением кредитов сейчас на приобретение высокотехнологичного оборудования по производству мебельных щитов, которые получаются из массива березы. На рынке пользуется очень большим спросом, мировым рынке. Значит, из этих массивов, это такая доска клееная, если вот так вот утилитарно о ней рассуждать. Дверцы, стеночки, все делается из массива, экологически чистые древесины, без всяких смол. Вернее, там есть клеи, но они экологически чистые. Но нам важно, как лесхозяйственникам, иметь в его лице, образно выражаясь, тот насос, который будет выкачивать из лесфонда нашего района, в частности, березовую древесину. Она у нас как второстепенная считается, правильно, по нашим условиям. Понимаете? Она растет сама. Ее не надо сажать. Она самосевом у нас, что называется, щеткой стоит после всех наших рубок. С точки зрения лесовосстановления не будет никаких проблем. Ее даже сложнее сажать искусственно, нежели чем она, когда сама возобновляется. В округе масса лесосек. Даже если не хватит нашего лесфонда, то в соседних районах тоже масса березовых лесосек. И лесфонд по березе не используется по главному пользованию, как правило, сейчас. Вот это перспективное направление. Хвою мы побережем, мы ее перестанем в таких объемах, может быть, даже пилить. Но если ему удастся, в том числе и с нашей помощью, запустить это производство, то он, как финансовый источник потребностей наших лесхозяйственных, будет незаменим для нас. То есть он потянет содержание нашей лесной охраны. Соответственно, численность лесной охраны, я думаю, нам придется сократить немножко, но дать достойную зарплату людям. Понимаете, сейчас лесник получает 150 рублей в месяц. И мы ни в коем случае не оставляем лесников только с этими 150 рублями. Мы им даем возможность подработать, иначе он вообще у нас не будет сидеть и правильно сделает. Так вот, если нам получится вот этот вариант с арендатором, то у нас есть перспектива вот той задумки, которой нас толкает наша федеральная служба. Перейти на управление лесами, не занимаясь непосредственно хозяйственной деятельностью в лесах. Мы должны контролировать, мы должны сберегать, мы должны охранять. Мы должны создавать условия для того же арендатора, безусловно, с тем, чтобы совместными усилиями он с коммерческой стороны, мы с стороны государственной, подняли бы уровень ведения лесного хозяйства. А без денег ничего не бывает.
Когда я в первые года начинал работать в лесничестве, лесничим, мне так прикидывал в уме, мол, через 20 лет, когда уже все будет совсем плохо в природе, когда вспомнят, что есть такая лесная охрана, что ее надо прежде всего финансировать, а потом уже требовать. Но никак не наоборот. У нас до сих пор пока наоборот. Но нет денег, мы их должны изыскивать сами. Слава богу, лес есть. Есть за счет чего нам жить-то. Прошло 20 лет, ну и пока еще что... Бюджетники, ну и есть бюджетники, одно слово такое, почти бранное уже стало.
Да, на бюджет надейся, а сам не плашай. Что, в общем-то, с успехом и делает Игорь Анатольевич со своим коллективом. Завершая нашу беседу, я не мог не спросить его, что он думает по поводу частной собственности на лес.
Психология людей такова у нас в России, что лес общий. И невдомек, что, чтобы выросло дерево, надо же затратиться кому-то конкретно, а не вообще всем. Почему кому-то, Иванову Петрову Сидорову, если он специалист, не дозволить вести хозяйство в лесу? Ну, это тот же самый фермер. Только вместо пшеницы он выращивает хвойную древесину. Ну, почему должно быть иначе? То есть я считаю, что само по себе понятие частной собственности на лес, оно должно существовать. И проверенным, испытанным людям должно быть доверено вести хозяйство. Ну, как это так? Если есть лесное хозяйство, то его ведут ведь люди, не отдельное государство там.
Вот такие мысли, такие планы у директора Ногинского лесхоза Московской области Минакова Игоря Анатольевича. Хочется пожелать ему успехов в его начинаниях. А вам, дорогие радиослушатели, хорошего настроения и удачного рабочего дня. Пишите нам по адресу Москва, 125-040, Радио России, передача «Своя земля». Звоните нам по телефону 975-41-76. А мне остается лишь напомнить вам, что передача подготовлена при участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. А провел ее для вас Евгений Курбаков. Всего вам доброго!